Яснополянская школа. Морозов. Из воспоминаний ученика Яснополянской школы. Лев Николаевич Толстой в 1859 году устроил в своем имении Ясная Поляна школу для крестьянских детей. Тогда в нашей стране было очень мало школ даже в городах, а в деревнях почти все крестьяне были неграмотны. Толстой сам учил крестьянских детей, писал для них учебные книги. Работу в школе Толстой считал важнейшим делом своей жизни. В 1859 году, ранней осенью, нам оповестили по деревне Ясной Поляне о желании Льва Николаевича открыть школу в Ясной Поляне и о том, чтобы желающие дети приходили учиться, и что школа будет бесплатная. Я помню, какая была суматоха. На деревне начались сходки, начались разные толки, рассуждения. Как? Почему? Не обман ли здесь какой? Махина не махонькая, учить бесплатно. Их, пожалуй, наберется человек 50 ребят, а то и больше. Он обучит и отдаст их в солдаты. А они как раз попадут под турку, то есть под турецкую войну. «Вы как хотите, а я пошлю своего», — сказал один, за ним другой и третий. Помялись некоторые, согласились, и все. И я своего отдам». На проулок стали собираться ребята. Некоторые их отцы и матери провожали, каждый своего. Шествие тронулось, и я позади всех, провожаемый своей сестрой. Через несколько минут мы стояли перед домом Льва Николаевича. Шушукаются ребята между собой. Я стоял, как собачий объедок, чувствуя, что я хуже всех одет, даже и меньше всех ростом, беднее всех и сирота. Мне мерещилось, что меня вот-вот прогонят. Вот решение судьбы. Послышался сверху, где-то по лестнице, голос мужественный, но и как бы ласковый. «Давно пришли?» «Давно уже!» Одна секунда, и на крыльце появился человек, наш учитель. Все обнажили головы и низко поклонились. Я с замиранием сердца ухватился за сестру, держась ее сзади, и стоял за ней, как за маленькой крепостью. «Ну вот, я очень рад», — сказал он, улыбаясь и осматривая всех. И он быстро пронизал глазами толпу, отыскивая маленьких, что спрятались за отца или за мать. Он вошел в середину толпы и начал спрашивать первого мальчика. «Ты хочешь учиться?» «Хочу». «Как тебя звать?» «Данилка». «А фамилия твоя?» «Козлов». «Ну вот, мы будем учиться». И он начал обращаться к каждому мальчику. «Как тебя звать?» «Игнатка Макаров». «А тебя?» «Тараска Факанов». Поворачиваясь в другую сторону, Лев Николаевич наткнулся на мою сестру. «Ты что, учиться пришла?» «Будешь учиться?» «И девочки приходите. Все будем учиться». Очередь дошла до меня. «Ты что, учиться хочешь?» И глаз на глаз я стоял перед учителем и трясся, как осиновый лист. «Хочу!» — ответил я ему робко. «Как тебя звать?» «Васька». «А фамилию свою знаешь?» — спросил он. И мне показалось, он смотрел на меня, как на замаруха. «Знаю». «Скажи, Морозов». «Ну, я тебя буду помнить, Морозов Васька Кот», и улыбнулся, и лицо его показалось мне одобрительным. Мы как будто бы виделись когда-то с ним раньше. «Ну, Морозов, пойдем. Макаров, Козлов, идите все за мной». Мы поднялись по длинной лестнице и очутились в большой комнате, высокой, как молотильный в деревне сарай. Потолок был чистый, пол тоже был хороший, чище наших столов. На стенах висели какие-то картины. В другой комнате также было светло, пол и потолки были чистые, так же высоко. Картин не было. Посредине комнаты стояли длинные скамейки и такие же длинные столы. На стене висели две черные доски, и тут же на полочке лежал мелок. В углу стоял шкаф с какими-то книгами, бумагами и грифельными досками. «Ну вот, здесь будет наша школа. Все будем учиться. А если будет тесно, мы займем и здесь», — указал он на первую комнату. «Я думаю, вы еще не все собрались. Некоторые остались дома». И он обвел нас всех глазами, и вопросительный взгляд его остановился с улыбкой на мне. Я растерялся, и мы никто ничего не отвечали. Не добившись от нас ответа, видя нашу застенчивость, он взял мелок и сказал: «Мы сегодня заниматься не будем, а завтра». И начал писать на черной доске буквы «А, Б, В, Г, Д, Ж». «Вот с завтрашнего дня мы так начнем учиться. А теперь пойдемте, я вам покажу, где я живу». Он отворил еще комнату, взошел и сел на кресло. Комната была меньше тех комнат, где мы будем учиться. Но в ней были диваны, кресла, стулья, столы, бумаги, картины. Какая-то алебастровая фигура, похожая на человека. Висело ружье и какая-то плетеная сумочка. И много кое-чего, чего мы отроду не видели. Все это меня и всех нас заинтересовало. «Вот тут я живу и ночую», — сказал весело наш учитель, улыбаясь на всех мило, как бы стягивая с нас покрывало застенчивости. Тихая безмолвная беседа с нашей стороны, похоже, затрудняла его. Как вызвать от нас разговор? Он начинал спрашивать у нас отдельно, то того, то у другого. «Козлов, тебе сколько лет?» 12. «А что ты делал летом?» «Я-то?» «Да». «Пахал, скородил». «Это хорошо. Помогал отцу?» «Да, помогал. Он размечал, а я запахивал». «А ты, Макаров?» «И я пахал». «А ты?» «И я пахал, скородил, лошадей стерег». Все оказались помощниками своих семей. «Теперь я вас запишу, как звать и фамилии». Взял он перо, бумагу. «Ну, Морозов, Макаров, Козлов, Фоканов, Воробьев и так далее. Кажется, всех я вас записал. 22 человека. Завтра приходите пораньше. Будем учиться. Прощайте, приходите, я буду ждать». Мы вышли из школы, прощаясь с своим дорогим учителем, обещаясь завтра рано приходить. Восторгу нашему не было конца. Мы друг другу рассказывали, как будто из нас там никто не был. Как он выходил, как спрашивал, как разговаривал, как улыбался. «А ведь хороший он! А какой крепкий, гладкий и некрасивый! Борода черная, как цыганская, а волосы, как у нас, длинные, нос широкий. А как окинул нас глазами, я сразу испугался. А как начал спрашивать да улыбаться, тут он мне понравился, и я будто перестал бояться». Так рассказывал Кирюшка, и действительно так все чувствовали. «А в нем пудов. Пудов должно быть, — заключил Макаров». На другое утро мы как будто бы по сигналу собрались дружно, потянулись лентой по лестнице и возошли в знакомую комнату, прошли в другую, где были черные доски и где еще не были вытерты вчерашние буквы. Мы свернулись клубочком, тесно стояли около черной доски, посматривая на буквы. Тишина была мертвая, никто не шептался между собой. Каждый думал, что Бог даст. Вдруг издали звонко, весело раздалось: «А, Б, В, Г, Д!» И частые шаги послышались по первой комнате. И к нам зашел вчерашний знакомый наш учитель, крепкий, черный. «Здравствуйте! Все пришли?» «Все! Робкими голосами отвечали на вопросы его каждый за себя. «Ну, теперь будем заниматься. Начнем учиться». Он взял мелок и написал все остальные буквы. «Ну, теперь говорите за мной». Затем взял палочку, которая служила указкой, и воткнул указкой в первую букву. «Ну, говорите за мной. А, Б, В». Переводя указку на другие буквы, «Г», «Д», «Ж», сделал запятую, поворачивая опять к первой букве. Это «А», «Б» и так далее, до отметки. Мы тянули нараспев за ним, поначалу потихоньку, без голосу, но дальше усвоили голоса, громче и громче твердили за ним. Каждому хотелось, чтобы и его голос был слышен, и мы до того распелись, что потеряли все приличие. Сперва даже боялись взглянуть на Льва Николаевича, а то, как разошлись, что его стеснили, и несколько рук держались за его рубаху. «Вот и прекрасно! Кто может повторить?» «Я буду спрашивать», — сказал Лев Николаевич, тыкая в первую букву указкой. «Это что?» У нас вышло замешательство. Хотя знали и запомнили первую букву, но что-то оторвалось, будто боялись своего голоса. «Вы забыли? Кто скажет из вас? Кто помнит?» И свой взгляд он перевел на доску. Он понял нас, что взглядом мешает нашему ответу. В этот момент я пропищал, как будто бы не своим голосом, а будто чьим-то чужим, скороговоркой. «А!» За мной дружно потянули все. «Так, хорошо. Дальше. Это что?» Опять заминка. Я опять тявкнул, но неправильно. «Би!» За мною послышались голоса. «Б!» Я, как выскочка изо всех, за ошибку свою почувствовал стыд. От зоркого глаза учителя мой стыд не ускользнул, и вот мне уже предъявилось наказание. «Так-так, это хорошо. Кто сказал первый?» Полусерьезно, с милой улыбкой, смотря на меня, спрашивал Лев Николаевич. Я не отвечал, оробел. Кто-то из толпы выдал меня. Кажись, Кирюшка. «Это Морозкин ошибся!» «Морозов, ты как сказал?» «Прекрасно, хорошо. Ну, а за буквой «Б» как называется?» Опять столбняк, все молчали. Буква казалась мудреной. «Ну, кто скажет? Морозов, ты помнишь?» Я молчал, боясь промаху. «Ну, кто?» Все смотрели на букву молчком, никто не отвечал, все забыли. «А кто знает, чем воду таскают из колодца?» «Ведром», — сказал Игнатка. «А буква какая?» У нас будто на язык память упала. Мы дружно ответили. «В!» И так дальше мы твердили. Если нам не удавалось, он намекал на какой-нибудь предмет, например, железо, мы отвечали «Ж». Прошла в учении неделя, за ней другая. Пролетел месяц. Незаметно кончилась осень. Наступила зима. Мы успели ознакомиться хорошо со стенами школы, успели привыкнуть душою ко Льву Николаевичу. Не прошло и 3 месяцев, а учение у нас разгорелось вовсю. И за 3 месяца мы уже бойко читали. Во время перерыва нам давался час на завтрак. Тут и игры, и веселье, затеи, шум, крик, беготня. Выходим из дома, друг друга валим в снег, перекидываясь комками снега. «Ну, а теперь все на меня валяйте, свалите или нет?» — говорит Лев Николаевич. И мы окружаем Льва Николаевича, цепляемся за него сзади и спереди, подставляя ему ноги, кидаемся в него снежками, набрасываемся на него и вскарабкиваемся ему на спину, усердно стараясь его повалить. Но он еще усерднее нас и как сильный бык возит нас на себе. Через некоторое время от усталости, но чаще в шутку, он валится в снег. Восторг неописанный наш. Мы сейчас же начинаем его засыпать снегом и кучей наваливаемся на него, крича «Малакуча! Малакуча!» Так часы проходили у нас минутами. Часто бывало, когда мы его схватываем, стараемся валить, он скажет «погодите» и сам ляжет ниц. «Ну, бейте меня по спине кулаками». Мы в несколько кулаков начинаем его бить, а он только выкрикивает «вот хорошо, вот хорошо, вот еще здесь, а тут еще ниже, повыше». И мы со смехом все сильнее и сильнее бьем его кулаками. Потом он встает и говорит «довольно, вот хорошо, вот так хорошо». Но одна игра ведь не потеха. Лев Николаевич переменяет нам другую игру. «Вы знаете, что?» — говорит нам Лев Николаевич. «Что, Лев Николаевич?» — спрашиваем мы, ожидая от него какой-нибудь веселой выдумки. «Пойдемте кататься на гору». «А на чем кататься? Ведь салазок, санок-то нету». «Пойдемте, мы разживемся». И мы направляемся всем ополчением к сараю. «Вот и санки, берите!» — и указывает на сани. «У, какие! Разве мы их довезем? А народу-то что, мало? Ну те, берите дружно, тащите!» Сам взялся за головки, за переднюю часть саней. «Разом, дружнее, раз!» И потянул на себя. Мы ухватываемся за кресло, за оглобли и облепляем сани, как кучка муравейника. Он связывает оглобли, влезает в середину оглобель и вместо коренной лошади подъемисто везет сани через двор к горе. Смех у нас неудержимый. Мы на ходу садимся на сани, а он все везет, налегая сильнее, словно в хомут. Притащили сани к горе. Гора крутая, Лев Николаевич связал оглобли потуже, поднял повыше. «Ну, валитесь, мала куча!» И мы навалились друг на друга. Сани направили, толкнули с крутой вершины и помчались стрелой. На раскатах и ухабах мы сыплемся, как картошка, барахтаясь в снегу. Лев Николаевич стоит на вершине и в довольстве смеется. В школе у нас было весело, занимались с охотой. Но еще с большей охотой, нежели мы, занимался с нами Лев Николаевич. Так усердно занимался, что нередко оставался без завтрака. В школе вид он принимал серьезный. Требовал от нас чистоты, бережливости к учебным вещам и правдивости. Не любил, если кто из учеников допускал какие-нибудь глупые шалости. Порядок у нас был образцовый за все 3 года. Когда же, бывало, на ученика нападал столбняк, он либо смущался или из упрямства не хотел отвечать, то Лев Николаевич просил ученика прыгать. Если ученик не хочет прыгать, Лев Николаевич его уговаривает. «Да прыгай же, прыгай!» Либо сам берет ученика под руки и начинает с ним прыгать до тех пор, покуда не расхохочутся все и сам ученик, либо кому из нас велит прыгать с этим учеником. Мы подхватим его и начинаем прыгать, как толкачи. Все расхохочутся, и столбняк с ученика спадет. В таких радостях и весельях, и скорых успехах в учении мы так сблизились с Львом Николаевичем, как родные. Мы страдали без Льва Николаевича, а Лев Николаевич без нас. Мы были неотлучны от него, и нас разделяла только одна глубокая ночь. Школа наша росла и росла, крепла и крепла, в учении было легко, в играх было весело. Все залегало в память, и мы отвечали на вопросы охотно. Лев Николаевич находился с нами почти безотлучно. В особенности он более привязался к первоклассникам, то есть лучшим ученикам. Занятие было серьезное. Он как бы доставал что-то глубокое в душе ученика. Не раз мы запаздывали с учением. Второй и третий класс бывали уже распущены по домам, а мы оставались на вечер, так как любил Лев Николаевич по вечерам читать с нами книги. И когда поздно засиживались до полуночи в чтениях, рассказах и шутках, в дурную ненастную погоду, Лев Николаевич развозил нас на своих лошадях по домам. В 1863 году наша школа закрылась, и ничего в жизни не было мне тогда так трудно, как расставаться с Яснополянской школой и нашим учителем Львом Николаевичем.